пролетали быстро за днями, зима наступила, зима миновалась, вот и весна с благовонно-зеленой своей муравою, светло-лазоревым небом своим улыбнулась веселым жителям замка. Стало на сердце их радостно, стало и смутно. Что ж тут дивиться, если при виде, как в воздухе вешнем нитью велись журавли, и легкие ласточки мчались, стало и их позывать в далекую даль. Раз случилось рыцарю вместе с женой Бертальдой в прекрасное утро около светлых истоков Дуная гулять. Им об этой славной реке он рассказывал много, как протекала пышным широким потоком она по землям благодатным, как на ее берегах прекрасная Вена сияла, как по ней величаво ходили суда, как бежали мимо плывущих назад берега, услаждая их очи зрелищем пажитей, нив, городов и рыцарских замков.
«О, — сказала Бертальда, — как было бы весело съездить в Вену водой! Но, опомнись, она покраснела и взоры робко потупила».
Милым ее смущением Ундина, тронувшись, руку ей подала, и в ней загорелось сильное желание утешить подругу свою. «Да зачем же дело стало? Ничто не мешает съездить нам в Вену».
Бертальда запрыгала с радости. Вместе стали они учреждать поездку свою и заранее тем, что представится им на пути, восхищались.
И рыцарь с ними был заодно. Ундине, однако, шепнул он: «Вспомни о струе, ведь он могуч на Дунае».
«Не бойся», — со смехом сказала Ундина. «Пускай он попробует сделать что-нибудь с нами. Я тут. При мне уж никак колобродить он не посмеет».
Ответом таким уничтожены были все затруднения, и с бодрым духом, с веселой надеждой стали готовиться в путь. Но скажите мне, добрые люди, все ли сбывается так на земле, как надежда сулит нам? Хитрая власть, стерегущая нас для погибели нашей, сладкие песни, чудные сказки, подмеченные жертве, на ухо часто поет, чтоб ее убаюкать. Напротив, часто спасительный Божий посланник громко и страшно в двери наши стучится. Как бы то ни было, наши путники весело плыли в первые дни по Дунаю. День ото дня река становилась шире, и виды пышных ее берегов живописней.
Но вдруг и на самом чудно-прелестном месте открыл свои нападения бешеный струй. То были сначала простые помехи. Волны бурлили без ветра, ветер отовсюду меняясь дул и судно качал.
Но Ундина одною угрозой, словом сердитым одним, на воздух и в воды смиряла силу врага.
То было, однако, ненадолго. Снова он гомозился.
И снова Ундина его унимала.
Словом сказать, веселость дороги расстроилась вовсе. В то же время гребцы, дивясь тому, что в глазах их делалось, между собой часто шептались и скоро стали на все с подозрением посматривать. Самые слуги рыцаря, чувствуя что-то недоброе, диким и робким взором следили господ. А Гольдбранд, задумавшись грустно, сам про себя говорил: «Таково-то бывает, как скоро здесь неровные сходятся. Худо, если вступает в грешный союз земной человек с женой водяною». Вот что, однако, себе утешение твердил он: «Ведь прежде сам я не ведал, кто она. Правда, тяжко порою мне приходит от этой бесовской родни, но мое здесь горе, вина ж не моя». Хотя иногда и вливал он несколько бодрости в душу свою таким рассуждением, но зато, с другой стороны, все более и более против бедной Ундины был раздражаем.
То слишком, слишком она понимала, и в смертную робость угрюмый рыцарев вид ее приводил. Утомленная страхом, горем и тщетной борьбой с необузданным струем, присела под вечер к мачте она, и движение тихо плывущей лодки ее укачало. Она погрузилась в глубокий сон.
Но едва на мгновение одно успели закрыться светлые глазки ее, как вдруг перед каждым из бывших в лодке, в той стороне, куда он смотрел, появилась, вынырнув с шумом из вод, голова с растворенным зубастым ртом и кривлялась, выпучив страшно глаза.
Закричали разом все, отразился на каждом лице одинакий ужас, и каждый в свою указывал сторону с криком «Здесь! Сюда посмотри!»
Из каждой волны создалась вдруг голова с ужасным лицом, и поверхность Дуная вся как будто бы прыгала, вся сверкала глазами, щелкала множеством зуб, хохотала, гремела, шипела, шихала.
Крик разбудил Ундину, и вмиг при воззрении гневном ее пропали страшилища все.
Но рыцарь ужасно был раздражен.
С умоляющим взглядом Ундина сказала: «Ради бога, здесь, на водах, меня не брони ты!»
Он умолк, сел и задумался.
«Друг мой», — шепнула снова Ундина, «не лучше ли нам дали не ездить? Не лучше ли в замок Рингштеттен обратно отправиться? В замке будем спокойны».
И так, — проворчал нахмурившись рыцарь, «в собственном доме своем осужден я жить, как невольник. Только до тех пор и можно дышать мне, пока на колодце будет камень, чтоб этой проклятой родне».
Но Ундина речь его перебила, с улыбкой ему наложившей на губы руку.
Опять замолчал он, вспомнив о данном им обещании Ундине. В эту минуту Бертальда, в мыслях о том, что делала с ними, сидела на крае лодки и в воды глядела. Сама того не приметив, с шеи своей она сняла ожерелье, подарок рыцаря. Им водила она по поверхности ровных вод, любуясь как будто сквозь сон сверканием жемчужных зерен прозрачной вечерним лучом орумяненной влаги.
Вдруг расступилась вода, и кто-то, огромную руку высунув, ею схватил ожерелье и быстро пропал с ним.
Вскрикнула громко Бертальда.
И хохот пронзительный грянул отзывом крика ее по водам.
Тут более рыцарь гнева не мог удержать. Он вскочил в выступление и в реку начал кричать, вызывая на битву с собой всех подводных демонов Никс и Сирен. А Бертальда своим безутешным плачем о милой утрате и пуще его раздражала.
То и порой Ундина, к реке наклонясь, окунула руку в прозрачные волны и что-то над ними шептала. Но поминутно она прерывала свой шепот, Гульбранду голосом нежным твердя: «Возлюбленный, милый, подумай, где мы. Брони их, как хочешь. Со мною ни слова, ни слова, ради бога. Со мною одною, ты знаешь».
И рыцарь, как ни был раздражен, но ее пощадил.
Вдруг Ундина вынула влажную руку из вод, и в ней ожерелье было из чудных кораллов. Своим очарованным блеском всех ослепило оно. «Его подавая Бертальде, вот что, — сказала она, — для тебя из реки мне прислали, друг мой, взамену потери твоей. Возьми же и полно плакать».
Но рыцарь в бешенстве кинулся к ней, ожерелье вырвал, швырнул Дунай и воскликнул: «Ты с ними все еще водишь знакомство, лукавая тварь! Пропади ты вместе с своими подарками, вместе с своей роднею! Сгинь, чародейка, от нас и оставь нас в покое!»
С рукой все еще поднятой вверх, как держала она ожерелье, бледная, страхом убитая, взор неподвижный, но полный слез устремив на Гульбранда, Ундина его слова роковые слушала. Вдруг начала, как милый ребенок, который был без вины жестоко наказан, с тяжким рыданием плакать. И вот что сказала потом, истощенным от горя голосом: «Ах, мой сладостный друг! Ах, прости невозвратно, их не бойся, останься лишь верен, что было мне можно зло от тебя отвратить. Но меня уводят, отсюда прочь мне должно на всю молодую жизнь. О, мой милый, что ты сделал? Ах, что ты сделал? О, горе! О, горе!»
Тут из лодки быстро она в реку ускользнула. В воду ли она погрузилась, сама ли водой разлилась, в лодке никто не приметил. Было и то, и другое, было ни то, ни другое. Следа не оставив в Дунае, все распустилась она, Но долго мелкие струйки около судна шептали, журчали, рыдая, и вслух доходили внятно, как будто слова: «О горе! Будь верен! О горе!» Жалобным криком рыцарь упал, и обморок сильный душу ему на минуту отвел от тяжелой муки. Итак, к сожалению, скажу, наше горе земное не надолго. Это и рыцарь также изведал, к худу ль, к добру ль своему, мы увидим. Он сначала только и мог что плакать, так горько плакать, как плакала бедная кроткая ангел доброты Ундина, стоя в лодке, когда он отнял у нее ожерелье, коим она все поправить так мило хотела. Потом он также и руку вверх подымал, как Ундина, и снова плакал, и весь из-за идти слезами хотел. И Бертальда вместе с ним плакала искренно, горько. Друг подле друга в замке Рингштеттен тихо жили они, сохраняя свято память Ундины и вовсе почти позабывши прежнюю склонность. К тому же в это время случалось часто и то, что Гульбранта во сне посещала Ундина.
Грустно к постели его подходила она и смотрела пристально в очи ему, и плакала молча и тихо. Тихо потом назад уходила.
Так что, проснувшись, сам он, наверное, не знал, его ли, ее ли слезами были так влажны щеки его. Но напоследок эти сны об Ундине стали час от часу реже. Стало на сердце рыцаря тише, в нем скорбь призаснула. Но, быть может, что он для себя ничего и придумать в жизни не мог бы иного, как только что память Ундины верно хранить и об ней горевать, когда б не явился в замке наш честный старый рыбак и не стал от Гульбранта требовать дочери. Сведав по слуху о том, что с Ундиной сделалось, доли терпеть он уже не хотел, чтоб Бертальда в замке одном жила с неженатым. «Рада ль, не рада ль будет мне дочь, о том я теперь и знать не желаю», — он говорил. «Но где о честном имени дело, там разбирать уж нельзя». С приходом его пробудилось в рыцаре прежнее чувство, им позабытое вовсе в горе по милой Ундине. При том же его ужаснула мысль одному в опустевшем замке остаться. Но много против брака с Бертальдой отец говорил в возражение. Точно ли Ундины на свете не было? Впрочем, на дне ли влажном Дунае тело ее неотпетым лежало? Море ли его без приюта носило своими волнами? Все Бертальда отчасти ее безвременной жалкой смерти причиной была. И великий грех заступить ей место бедной жены, от нее пострадавшей. Хоть это и было правда, но рыцарь стоял на своем. Напоследок, с ним согласившись, рыбак остался в замке. И тотчас был отправлен гонец за отцом Лаврентием с зовом в замок Рингштеттен. Гульбранту хотелось, чтоб тот же, кем первый брак с Ундиной его в счастливые дни совершен был, ныне и с новой женою его сочетал. Но священник, страхом каким-то посланника выслушав, тотчас в путь отправился. День и ночь, несмотря на усталость, было ли не настиль, ясное время, он шел. «Помоги мне, Господи, зло отвратить», — он молился. И вот напоследок, вечером поздним одним, он вступил на двор, осененный старыми липами замка Рингштеттена. Рыцарь с невестой веселы, рядом с ним рыбак, задумчив, под тенью лип сидели. Увидя отца Лаврентия, рыцарь с радостным криком вскочил, и все его окружили. Но священник был молчалив, прискорбен. Хотел он рыцарю что-то сказать одному, Но рыцарь, как будто весть худую предчувствуя, медлил вступить в особливый с ним разговор. Священник сказал напоследок: «Таиться здесь мне не нужно. Да всех вас касается то, что скажу я. Слушайте ж, рыцарь, точно ли уверены вы, что супруга ваша скончалась? Мне не верится это. Хоть много было разной молвы и об ней самой, и о роде чудном ее, что правда, что нет, я не знаю, но знаю то, что она была добронравной, верной, смиренной, благочестивой женою. А вам я скажу, что с недавних пор она по ночам начала мне являться. Приходит, плачет, ломает руки, вздыхает и все говорит мне: честный отец, удержи ты его, я жива, о, спаси ты тело ему, о, спаси ты душу ему. И сначала сам я понять не умел, чего хотело видение. И вдруг посольство отсюда, и здесь я. Но я не для брака здесь, для развода. Гульдбранд, откажись от Бертальды. Бертальда, рыцарь не может быть мужем тебе, им владеет другая. Верьте мне, верьте, или ваш брак вам не будет на радость». Рыцарь с досадою выслушал старца Лаврентия. Долго спорили, жарко они. Напоследок патер с сердитым видом из замка ушел, не желая и ночи единой в нем провести. Гольдбранд, уверив себя, что священник был сумасброд и мечтатель, послал в монастырь по соседству с замком лежавший за патером. Тот без труда согласился брак совершить, и день для обряда был тут же назначен.
Было время меж утра и ночи, когда на постели рыцарь сонный, несонный лежал. Уже забываться начал он. Вдруг перед ним невидимкой ужасное что-то стало, и он очнулся, как будто услышав какой-то голос, шепнувший: «К тебе подошел посетитель бесплотный». Силиться стал он, чтобы вовсе проснуться, но вот он услышал снова, как будто над ним и под ним лебединые крылья веяли, волны журчали и пели, и он, утомленный в сладкой дремоте, опять упал головой на подушку. Вот, наконец, и подлинно сон овладел он, и начал видеть во сне он, что будто им слышанный шум лебединых крыльев крыльями стал, что будто его подхватили эти крылья, и с ним над землей и водой полетели с сладостным веянием, звонким стенанием.
Стон лебединый, себе непрестанно твердил поневоле сонный рыцарь, ведь он предвещает нам смерть. И казаться стало ему, что под ним Средиземное море, и лебедь, слышала, спел: «Расступись, озарись, Средиземное море!» Вниз посмотрел он, лазурные воды стали прозрачным, чистым кристаллом, и мог он насквозь до самого дна их видеть. И там он увидел Ундину. Под светлым кристальным сводом сидела она и плакала горько. И было уж много-много в ее лице перемены.
Не та уж Ундина это была, с которой в прежнее время так счастлив был он в замке Рингштеттен. Очи столь ясные прежде были тусклы, щеки впалы, болезнен был образ.
Все-то рыцарь заметил, но ею самой он, казалось, не был замечен. И вот подошел к ней рыцарь, увидел струй, как будто с упреком за то, что так безутешно плакала. Тут Ундина с таким повелительным видом встала, что струй перед нею как будто смутился.
«Хотя я здесь под водами живу, — сказала она, — но с собою я принесла и душу живую. О чем же так горько плачу, того тебе никогда не понять. Но блаженны слезы мои, как все блаженно тому, кто имеет верную душу.
Струй, покачав головой, с сомнением начал о чем-то думать, потом сказал: «Ты как хочешь, чванься своей живою душой, но все ты под властью наших стихийных законов, и все ты обязана строгий суд наш над ним совершить в ту минуту, когда он верность нарушит тебе и женится снова».
«Ну, в этот миг он еще вдовец, — отвечала Ундина, — и грустным сердцем любит меня».
«Вдовец, я не спорю, — со смехом Струй отвечал, — но он и жених, а скоро и мужем будет. Тогда уж ты не прогневайся. С нашим посольством хочешь, не хочешь, пойдешь. А это посольство, сама знаешь какое, смерть».
«Но знаю и то, что не можно в замок Рингштеттен войти мне, — сказала с улыбкой Ундина. — Камень лежит на колодце».
«А если он выйдет из замка? — Струй возразил. — А если велит он камень с колодца сдвинуть? Ведь он об этих безделках забыл».
«Для того-то, — с ясной сквозь слезы улыбкой сказала она, — и летает духом теперь он поверх Средиземного моря и слышит сонный все то, что мы с тобой говорим. Я нарочно это устроила так, чтобы он остерегся».
«Приметьте рыцаря! Струй взбесился, топнул ногой, кувыркнулся в волны и быстро уплыл, раздувшись от ярости китом.
Лебеди снова со звоном, со стоном начали веять, начали реять. И снова рыцарю видеться стало, будто летит он, летит над горами, летит над волнами, будто на замок Рингштеттен слетел и будто проснулся». Так и было. Проснулся Гульдбранд у себя на постели. В эту минуту вошел костелян объявить, что близ замка встречен был патер Лаврентий, что он в лесу недалеко сделал себе сучий шалаш и в нем поселился. «Мне на вопрос, зачем он живет здесь, когда отказался рыцарю в брак осветить, отвечал он: разве одни лишь браки должны освещать мы? Другие нередко обряды нам совершать случается. Если не мог пригодиться я на одно, пригожусь на другое и жду. Пирование может легко перейти в горевание. Итак, кто имеет очи, да видит, кто уши имеет, да слышит». В раздумье долго рыцарь сидел, вспоминая свой сон и значение слов отца Лаврентия, силясь понять. Но, пришедший к милой невесте, он все позабыл, разгулялся и снова сделался весел, и все осталось по-прежнему в замке. В этот свадебный день ничего не случилось страшного в замке. Духом водяным, уж это мы знаем, было проникнуть в него нельзя. Но совсем тем наш рыцарь, гости, рыбак и даже служители были все как-то смутны. Казалось всем, что на празднике с ними кого-то главного нет, и что этим главным никто уж не мог быть, кроме смиренной, ласковой, всеми любимой Ундины. Всякий раз, когда отворялись двери, невольно все на них обращали глаза и ждали. Когда же вместо желанной являлся или с блюдом дворецкой, или ключник с кубком вина благородного, каждый печально в тарелку взор опускал и сидел безгласен, как будто бы в грустной думе о прошлом.
Кругом новобрачные были прислужницы. Вот, чтобы немного свои просеять черные мысли, Бертальда велела подать дорогие перстни, жемчужные нитки и платья, рыцарям к свадьбе ей подаренные. Стала примеривать то и другое. Льстя ей, прислужницы вслух восхищались ее красотою. С видом довольной слушая их, Бертальда смотрела в зеркало, вдруг сказала: «Ах, Боже, какая досада! Вот опять у меня на шее веснушки, а можно тотчас согнать их, стоило б только водой из колодца нашего раз обтереться. Ах, если б мне нынче хоть кружку этой воды достали!» «О чем же тут думать?» — сказала, бросившись к двери, одна из прислужниц. «Неужто успеет эта проказница камень поднять?» С довольной усмешкой, вслед за нею смотря, Бертальда подумала.
Скоро сделался шум на дворе. С рычагами к колодцу бежали люди. Бертальда села подле окна, и при ярком блеске полной луны, освещавшем двор замка, ей было видно все, что делалось там. Работники дружно двинули камень, хотя иному из них и прискорбно было подумать, что им теперь надлежало разрушить то, что было приказано сделать прежнюю, доброй и госпожою. Но труд был не так-то велик, как сначала думали. Им изнутри колодца как будто какая сила камень поднять помогала. «Девяз», — говорили между собой работники, — «можно подумать, что бьет там сильный ключ». И в самом деле с отверстия камень сам с собою подымался, без всякой помоги, свободно сдвинулся он и со стуком глухим откатясь повалился. Вдруг из колодца что-то, как будто белый прозрачный столб водяной, поднялось торжественно, тихо. Сначала подлинно бьющим ключом показалось оно, но поднявшись выше, каким-то бледным, в белый покров облеченным женским образом стал.
И плача, и жалобно руки вверх подымая, оно медлительно, шагом воздушным, прямо к замку двигалось.
В ужасе все отбежали прочь от колодца. Бертальда же, стоя в окне, цепенела, холодом страха облитая.
Вот когда поравнялся с самым окошком идущий образ, сквозь покрывало он поглядел на Бертальду пронзительным оком с тяжелым вздохом.
И бледным лицом Ундины тогда показался образ Бертальде. Мимо ее она, упинаясь нехотя, медленно шла, как будто на суд. «Позовите рыцаря!» — громко вскричала Бертальда. Но все в неподвижном страхе стояли на месте. Сама Бертальда, как будто собственным криком своим приведенная в ужас, умолкла.
Тою порою чудесная гостья приблизилась к двери замка. Знакомую лестницу, ряд знакомых покоев, тихо, молча, плача, прошла. О, такое ль бывало, здесь видали ее?
В то время еще не раздетый рыцарь в уборной своей стоял перед зеркалом. Тусклый свет проливала свеча. Вдруг кто-то легонько стукнул в дверь. Так точно бывало стучала Сундина. «Все это призрак», — сказал он, — «пора мне в постелю».
«В постели будешь ты скоро, но только в холодной», — шепнул за дверями плачущий голос.
И в зеркало рыцарь видел, как двери тихо-тихо за ним растворились, как белая гостья вошла, как чинно замок заперла за собою.
«Камень с колодца сняли», — она промолвила тихо. «Здесь я и должен теперь умереть».
Холод по сердцу рыцаря вдруг побежавший почувствовать дал, что минута смерти настала. Зажавши руками глаза, он воскликнул: «О, не дай мне последний мой час обезуметь от страха! Если ужасен твой вид, не снимай покрывало и строгий суд соверши надо мной, мне лица твоего не являя».
«Ах, — отвечала она, — разве еще раз увидеть, друг, не хочешь меня? Я прекрасна, как прежде, как вон и день, когда твоей невестой стала».
«О, если б это правда была!» — Гульдбранд воскликнул. «О, если б мне хоть один поцелуй от тебя, и пускай бы в нем умереть!»
«Охотно, возлюбленный мой!» — покрывало снявши, сказала она. «И прекрасной Ундиною, прежней, милой, любящей, любимой Ундиною первых блаженных дней предстала».
И он, трепеща от любви и от близкой смерти, склонился к ней в руки.
С небесным она поцелуем в руки его приняла, но из них уже не пустила боли его, а крепче, все крепче к нему прижимаясь, плакала, плакала тихо, плакала долго, как будто выплакать душу хотела. И быстро-быстро лияся, слезы ее проникали рыцарю в очи, и сладкой болью к нему заливались в грудь, пока напоследок в нем не пропало дыхание, и он не упал из прекрасных рук Ундины бездушным трупом к себе на подушку. Я до смерти его уплакала. Встреченным ею людям за дверью сказала Ундина. И тихим воздушным шагом по двору, мимо Бертальды, мимо стоявших в страхе работников, прямо прошла к колодцу безгласной, грустной тенью, спустилась в его глубину и пропала.
Патер Лаврентий, услышав о том, как внезапно и чудно кончил жизнь владелец замка Рингштеттена, тотчас в замке явился. И он, входя во двор, осененный липами, встретился там с монахом, недавно венчавшим рыцаря. В ужасе тот удалиться спешил. «Так и должно», — патер Лаврентий сказал, — «теперь моя наступила очередь, мне помощник не нужен». Хотел он невесте вдруг овдовевшее отрадное слово сказать в подкрепление, но Бертальда, ему не внимая, молчала угрюмо. Старый рыбак молился и плакал, и в горе смиряясь думал. Оно иначе и быть не могло, то Господний суд. И, конечно, Гульбрандова смерть никому не могла быть так тяжела, как именно той, которую смертной вестью прислали к нему отверженной бедной Ундине. Стали готовить обряд похоронный, как было прилично сану покойника. Тело его положить надлежало подле церкви приходской, там, где были гробницы предков его, одаривших множеством вкладов, богатых эту церковь. И щит, и шлем уже лежали на кровле гроба, чтоб с ним опуститься в могилу, ибо наш рыцарь был последний в роде своем, который с ним вместе кончился весь. И ход печальный уже начинался. Песнь погребальная к светло-спокойной небесной лазури тихо всходила. С длинным крестом во всем облачении патер Лаврентий шел впереди. За ним шла Бертальда в горьких слезах, на дряхлую руку отца опираясь. Вдруг посреди Бертальдиных женщин, одетых в глубокий траур и шедших в свите ее, заметили белый образ в длинном, густом покрывале, тихо идущий, грустно потупивший голову. Страхом проникнут был каждый, шедший подле такого товарища. Все сторонились, пятились, так что порядок хода расстроился. Силой два смельчака хотели незваного из ряду вывесть. Но от них ускользнувший, как легкая тень, он на прежнем месте явился опять и последовал тихо за гробом. Когда же совсем был набросан могильный холм и читать последнюю начал молитву священник, стала вдова на колени, стали и все на колени, в том числе и могильщики, кончивши насыпь. Когда же снова все встали, уж белый образ пропал, а на месте, где он стоял на коленах, сквозь травку сочился прозрачный ключ. Серебристо виясь, он вперед пробирался, покуда все не обвил могилы. Тогда ручейком побежал он далее и бросился в светлое озеро ближней долины. Долго-долго спустя про него тех мест поселяне чудную повесть любили прохожим рассказывать. Долго-долго жило поверье у них, что ручей тот Ундина. Добрые, верные, слитые с милым и в гробе.